Чтобы наше все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я, ее ведущий, Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества на протяжении последнего столетия, начиная с 1905 года, историю России в лицах. Мы идем по алфавиту от буквы «А», и сегодня у нас последняя программа на букву «К». Я напомню, на букву «К» у нас было целых 9 героев, ну, потому что было в свое время так здесь у нас в редакции решено. Русский алфавит есть русский алфавит. В нем больше всего слов на букву «К» и больше всего фамилий на букву «К», больше, чем на любую другую букву. И поэтому, если на другие буквы у нас по 3 героя, то на «К» было целых 9. И сегодня последний в этом ряду – адмирал Колчак. Адмирал Колчак, которого вы, уважаемые радиослушатели, сами выбрали во время голосования в прямом эфире. Была передача, где вам был предложен обширный список героев, и выбор вас, уважаемые слушатели, пал в том числе и на адмирала Колчака. Ну, вы знаете, в свое время было принято говорить в советские времена о разных деятелях нашей истории, выдающийся революционер. Вот, наверное, об адмирале Колчаке можно сказать выдающийся контрреволюционер. И я лично в это определение не вкладываю никакого отрицательного смысла. Но, вы знаете, не будем забегать вперед. Как всегда, в начале нашей программы портрет героя, портрет адмирала Колчака.
На самых известных своих фотографиях, дошедших до наших дней, адмирал Александр Васильевич Колчак выглядит суровым аскетом с резкими чертами худого лица, орлиным носом, глубокими складками нахмуренного лба и, кажется, едва ли не стариком. На самом деле, в год Великих Потрясений в 17-м Колчак был, в сущности, еще молодым человеком. Ему было всего 43 года. Для сравнения, самому молодому в истории президенту США Джона Кеннеди было ровно столько же, когда он стал хозяином Белого дома. Колчак родился в 1874 году в селе Александровском под Петербургом в семье офицера. Его отец служил в морской артиллерии, дослужился до звания генерал-майора. Колчаки были родом из Бугского казачьего войска и, по одной из семейных легенд, вели свое начало от перешедшего на русскую службу серба-мусульманина по имени Колчак-паша. Мать Колчака тоже была родом из казаков, с Дона. Хорошее домашнее образование, классическая гимназия и морской кадетский корпус, который Колчак окончил в числе первых в 1894 году, дали будущему адмиралу прекрасное знание 3 европейских языков, истории флота и привили интерес к точным наукам. Колчак был прирожденный лидер. «Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель, — вспоминал один из соучеников, — не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак». Далее были годы службы, странствия в экспедициях в суровых северных морях, прославившие Колчака как выдающегося исследователя Арктики еще до того, как он приобрел известность героя-флотоводца и одного из лидеров «Белого движения». В 1905 году Русское географическое общество наградило его большой золотой Константиновской медалью, которой до него был удостоен знаменитый норвежский полярник Нансен. Его именем был назван остров в Карском море, который потом при большевиках был переименован в остров Расторгуево. Но поныне островок в архипелаге Литки и мыс на острове Бенетта носят имя Софьи, невеста Колчака, впоследствии его жены. Колчак был героем обороны Порт-Артура, побывал в японском плену, был награжден 2 боевыми орденами и почетным золотым оружием. Отличился он и во время Первой мировой войны, дослужившись до должности командующего Черноморским флотом. Судьба сделала его лидером Белого движения на востоке России. Обладая половиной золотого запаса России, получив военную поддержку Англии, Франции, Японии, США, Колчак повел успешную борьбу против большевиков в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. К весне 19-го в армии Колчака находилось до 400 тысяч человек. Его власть признали Деникин, Юденич, Миллер. Колчак был хорошим моряком, глубоким ученым, мужественным человеком, патриотом, но не политиком и не полководцем. Он допустил много разных ошибок. Восстанавливая частную собственность на предприятии и землю, Колчак предоставил право командующим военными округами закрывать органы печати, выносить смертные приговоры, что вызвало сопротивление в тылу Колчака. финский генерал Маннергейм предложил Колчаку двинуть на Петроград 100-тысячную армию в обмен на независимость Финляндии, но Колчак, выступавший за единую и неделимую Россию, отказался. К лету 19-го главная группировка войск Колчака была разбита. Курс Колчака на реставрацию дореволюционных порядков привел к массовому партизанскому движению. Потерпев поражение, Колчак в результате предательства союзников попал в руки большевиков и по тайному предложению Ленина был расстрелян в Иркутске 7 февраля 1920 года. Тело Колчака было спущено в прорубь.
А теперь я хочу представить гостей сегодняшней программы. Сегодня у меня в студии автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-маринист Николай Андреевич Черкашин. Здравствуйте, Николай Андреевич. И по телефону с нами на связи историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Академии наук Олег Витальевич Будницкий. Олег Витальевич, я вас приветствую. Надеюсь, вы меня слышите.
Да, добрый день. Хорошо. Слышу хорошо.
Так вот, чуть подробнее. Хочу сначала попросить Николая Андреевича рассказать о том, о чем, в общем, мало кто знает по-прежнему. Так слышали, но мало знают, что помимо своей военной и, как я уже сказал, контрреволюционной деятельности, адмирал Колчак был выдающимся исследователем Арктики. Вот, пожалуйста, об этом немножко.
Вы совершенно правы, назвав его выдающимся, потому что в те годы, в начале 20 века, Арктика была равносильна такому же понятию, как космос сегодня. Уйти в Арктику, уйти туда на корабле, это равнозначно было уйти на космическом аппарате, на космическом корабле, в неизвестность, в никуда, в бездну. И экспедиция барона Толли, которая состоялась на шхуне «Заря», в 1901 году, она как раз вот полностью по всем своим параметрам отвечает космическому полету, к неизвестным планетам. Они шли в самый неизвестный район планеты Земля. Это Восточно-Сибирские моря, это Новосибирские острова. В поисках Земли Санникова хотели найти новую Землю. Собственно, несмотря на то, что Земля Санникова оказалась мифом, неподалеку от Земли Санникова находилась действительно огромная Земля, известная ныне как Северная Земля. Это было последнее географическое открытие, которое можно было поставить в один ряд с величайшими географическими открытиями.
Извините, Николай Андреевич, я вас перебью. Да. А откуда родился вообще миф о земле Санниковой? Напомните, пожалуйста.
Он родился довольно давно, в 18 веке еще, когда сибирский купец Яков Санников, находясь на острове, тогда он еще не назывался остров Бенетта, увидел в отдалении на горизонте скопление облаков и такую гористую неровность, которая ему показалась землей, огромной, обширной, но добраться помешал пролив. И так получилось, что почему-то вот захотелось именно эту землю открыть. Хотя в России было достаточно земель и островов, но вот эта вот земля Санникова, ее так и назвали земля Санникова, манила всех абсолютно во все времена. И Александр I о ней задумывался, и Николай I, и Александр III завещал найти эту землю своему сыну Николаю II, и, наконец, вот дело дошло до серьезной экспедиции, чтобы туда послать, найти эту землю Санникова. Но я повторяю, рядом действительно находилась огромная гигантская земля, 42 тысячи квадратных километров, ныне известная как Северная Земля. И она, открытие этой земли в 1913 году, завершает вообще эпоху великих географических открытий на планете Земля. Все, больше ничего не осталось. Ни одного подобного...
Так вот, и роль Колчака во всей этой истории.
Так вот, Колчак тогда совсем молодой человек, 25-летний, как и всякий молодой человек, обладающий достаточным тщеславием, хотел совершать подвиги. Он был морским офицером, но никаких войн не предвиделось. Поскольку у него был научный склад ума, ему хотелось, ну, хотя бы отличиться на вот таком научном поприще. И по великой случайности, вот шанс вот ему выпал такой счастливый, что его барон Толь взял в эту экспедицию. Экспедиция была, в общем-то, гражданская, хотя нашла на военном судне на яхте, на шхуне «Заря». Он взял Колчака вторым магнитологом. Для этого Колчаку пришлось пройти специальные курсы в геофизических лабораториях Осло и в Пулково. То есть он к своим военным артиллерийским там познаниям добавил очень серьезные научные геофизические знания. И стал замечательным и гидрологом, и магнитологом.
Это была первая экспедиция. А сколько еще было таких экспедиций?
Это была первая, в общем-то, экспедиция, и она стала самой главной на всю жизнь. Она растянулась на несколько лет. Дело в том, что когда...
Больше не было экспедиций таких?
Подобная экспедиция была в 909 году, но уже на более, так сказать, подготовленном научном уровне.
И Колчак тоже не принимал участие?
Колчак сделал все, чтобы она состоялась. Вот как раз эта вторая экспедиция, она и совершила это величайшее открытие. Была найдена земля, Северная Земля. А тогда Колчак в первую экспедицию совершил просто не только научный подвиг, но и подвиг человеческого мужества. Потому что когда барон Толь сгинул со своими товарищами в поисках этой земли, он отправился почти наугад искать ее. И Колчаку надо было найти эту пропавшую мини-экспедицию из трех человек. И он снарядил, уговорил Академию наук дать ему возможность, деньги, людей, собак, лодки. 42 суток, вот можете себе представить, 42 дня грести в Северном Ледовитом океане, во льду, в непросыхающей одежде, ночевать там в этих шлюпках. И искать, искать и искать. Он заработал на себе хроническое воспаление легких. Он нашел следы барона Толя, он нашел материалы его экспедиции, аккуратно сложенные на острове, там, придавленные камушком и так далее. Он доставил это все в Академию наук.
Но людей найти не удалось.
Людей до сих пор не удалось найти, потому что, скорее всего, они провалились в одну из полыней, в какую-то полынью и исчезли. Вот. А вторая экспедиция, которую Колчак уже готовил осмысленно, заключалась в том, что в Арктику должны были идти два специальных ледокольных судна, «Таймыр» и «Вайгач», которые были построены по проекту адмирала Макарова под наблюдением Колчака, и он сам их повел с Балтики вокруг Африки на Камчатку, туда на Дальний Восток, сам их привел в надежде, что ему удастся выйти на них в Северное море дальше, туда, где они не смогли, куда они не смогли пробиться на деревянной парусной шхуне. Но получилось так, что его отозвал генеральный морской штаб исполнять другие обязанности. Эти корабли повел Вилькицкий Борис Александрович, тот самый, который открыл Борис Андреевич, который тот, вот ему выпало счастье открыть эту Северную Землю и стать в один ряд с Магелланом, Колумбом и прочими выдающимися мореплавателями.
Сейчас хочется подключить к нашей беседе Олега Витальевича Будницкого. Он с нами на связи по телефону. Олег Витальевич, вот скажите, пожалуйста, как вот такой человек, который был в значительной степени ученым, исследователем северных морей, северных земель, вдруг оказался во главе контрреволюционного движения в России?
Ну, вы знаете, он оказался не вдруг.
Не вдруг?
Кроме того, что он был полярным исследователем, он был причастен к реформе русского флота военного. И напомню, что накануне революции он командовал Черноморским флотом. То есть это был крупный военачальник, флотоводец, человек с всероссийской известностью. Более того, в июне 17 года, когда до Черноморского флота закатились матросские бунты, до этого благодаря в значительной степени личности Колчака и вере матросов в него, на Черноморском флоте не было тех безобразий, тех убийств офицеров, которые были на Балтике. Так вот, когда в июне от офицеров потребовали сдать личное оружие, то Колчак демонстративно выбросил свою саблю в море. Это, в общем, этот эффектный жест может быть сделан для его известности в России больше, чем многое другое. И после этого Колчака вызывает Петроград, обвинив его в том, что он не сумел, дескать, вот порядок на флоте поддерживать, и обвинив его в своем командующего в матросском бунте, хотя, конечно...
А кто выдвинул против Колчака эти обвинения?
Ну, это было временное правительство, но другая версия, что Колчака просто хотели вытащить из Севастополя, чтобы там его, в конце концов, не убили, как это случилось с некоторыми адмиралами и старшими офицерами на Балтийском флоте. Во всяком случае, никакого наказания Колчак за это не понес. Напротив, когда он приехал в Петроград, там уже появились статьи в газетах о том, что вот тот человек, который достоин Россию в этой ситуации возглавить. И вот в этот момент Колчак воспользовался, или, возможно, временное правительство воспользовалось такой оказией, что представитель американского флота Джеймс Гленнон пригласил его в Штаты для того, чтобы он поделился своим опытом минного дела, а Колчак был крупным специалистом в этом отношении, проявился блестяще, когда еще служил на Балтике в первые годы мировой войны. И кроме того, речь шла о высадке десанта. Высадке десанта на Босфоре или Дарданеллах, но, скорее всего, на Босфоре, и об этом хотели с Колчаком якобы в Вашингтоне посоветоваться. Так что Колчак оттуда отправился в Соединенные Штаты, был, между прочим, принят президентом Вильсоном, хотя вроде бы он по своему уровню и статусу не подлежал такому специальному президентскому вниманию. И когда он возвращался обратно в Россию через Японию, там он узнал о том, что Россия уже при большевистском режиме вышла из войны. Вот тогда он бросится на службу в английскую армию, в британскую армию, и обратился с этой просьбой он к английскому послу в Токио, и его отправили на Месопотамский фронт, где тогда были некоторые русские части, это современный Ирак. Но добрался Колчак до Сингапура, и вот здесь выяснилось, что ехать ему туда, в общем-то, уже не нужно, да и русские войска там прекратили участие в военных действиях, и ему предложили вернуться обратно и поступить на службу на Китайско-Восточную железную дорогу начальником охранной стражи. По сути, приступить к формированию сухопутных антибольшевистских сил. Вот таким образом, совершив, по сути дела, кругосветное путешествие, Колчак и оказался в Сибири, и волею судеб, а точнее волею отчасти контрреволюционных сил в Сибири, и, несомненно, при участии британского командования британской дипломатии, он оказался сначала военным министром временного всероссийского правительства, а затем он стал диктатором, был провозглашен верховным правителем России.
Подождите, вот секундочку, Николай Андреевич, вот я хотел опять обратиться к вам. Ваша книга, я вижу, вот она у вас в руках, да. Книга «Адмирал Колчак», и у нее подзаголовок «Диктатор по неволе». Вот что вы вкладываете вот в эти слова «диктатор по неволе»?
Вот это совершенно точно, он диктатор по неволе, потому что он не рвался к этой власти, он не был ею одержим, она на него свалилась, вот как тяжелый крест, который нужно было нести. Вот представьте себе вот ситуацию, Омск, Сибирь, да, вдали от всех европейских российских столиц, Питера, Москвы, Киева. Совершенно случайные люди и не очень видные заняли посты в омском правительстве. И вдруг появляется такая фигура, как Колчак, который уж ехал не в Омск специально, он ехал проездом, он ехал, возвращался домой, в Питер. И вдруг вот, узнав о том, что проезжает мимо адмирал Колчак, человек всероссийской известности, а он был известен не только как полярник, не только как удачливый, успешный командующий Черноморским и Балтийским флотом, который сумел на 9 месяцев запер турок в Босфоре, ни один корабль не перевелся в Черном море. Это безусловный оперативно-стратегический успех его. Он же был еще и героем Порт-Артура, о чем мы, к сожалению, здесь еще пока не сказали. И вот я часто себе задаю вопрос, кто из советских лидеров наших, да, возглавлявших государство, то есть бывших тоже верховными как бы правителями России, у кого из них за плечами, перед тем, как зайти на этот пост, там, генерального секретаря, президента, была вот такая биография, были такие поступки, подвиги, как у Колчака. Ну, какие были подвиги у Хрущева? У Сталина до того, как он стал генеральным
участвовал в обороне Сталинграда.
Ну, участвовал, да. Это участие... У Брежнева тоже была малая земля, но это не сопоставимо...
Была, в общем, исторический факт.
Да, это исторический факт, но это не сопоставимо с обороной Порт-Артура. Не сопоставимо с тем, что сделал Колчак для Порт-Артура. Он же командовал эсминцем, он потопил японский крейсер, потом командовал батареей берегов, был ранен тяжело. Это только один факт из его жизни, обороны Порт-Артура, ведь еще были эти полярные экспедиции, еще была Первая мировая война. Так вот, диктатором он стал действительно по неволе, потому что ему предложили, уговорили войти в состав омского правительства в качестве сначала военно-морского министра, а потом под него как бы сделали вот такой очень деликатный, очень мягкий военный переворот. Единственный, наверное, военный переворот за всю историю человечества, когда смещенные лица государственные, в частности, вот тот, кто возглавлял омское правительство, Авксентьев, они не были не то, что там расстреляны, как это сделали большевики, немедленно там посажены в подвалы и отправлены в ссылку. Нет, Колчак выдал им некую сумму денег, выписал иностранные паспорта и отправил их спокойно в Париж, взяв с них обещание не выступать против него и вообще не участвовать в этой политике.
Это был Николай Андреевич Черкашин, автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-баренист. У нас по телефону и в программе участвует и Олег Витальевич Будницкий, доктор исторических наук, исследователь того периода в истории России, который мы называем революцией, гражданской войной. Мы сейчас прервемся буквально на минуту-другую для новостей середины часа на «Эхе Москвы» и затем продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.